Сегодня я хотел бы посмотреть на вопрос воплощения Иисуса Христа, продолжая наше исследование книги пророка Исаия. Книга пророка Исаия, мы будем сегодня говорить о первой половине 50 главы. И пока вы открываете, я хотел бы несколько слов сказать о важности этого процесса. Воплощение Божьего Сына имеет это событие огромнейшей важности. И эта важность связана со многими-многими аспектами жизни. Конечно же, самое большое, самое главное, почему Сын стал человеком, связано с тем, что на Голгофском кресте Он стал нашим представителем. Он должен был быть настоящим, стопроцентным человеком для того, чтобы на Голгофском кресте взять на себя грехи людей и умереть за грехи людей, для того, чтобы дать нам с вами свою стопроцентную праведность, для того, чтобы, заплатив цену за наш грех, умереть и потом воскреснуть, чтобы, воскреснув, Он мог поднять человека на небеса. Это, конечно же, глобальная, центральная, самая главная причина, почему Бог Сын должен был стать человеком. Но есть еще несколько причин, и одна из этих причин заключается в том, что Иисус, став человеком, Он показал, что значит настоящая человеческая жизнь. Вот когда Бог сотворил Адама и Еву, когда Он сотворил первых людей, Он сотворил их с определенным дизайном, с определенной целью. Люди должны были вести себя определенным образом. У людей должно было быть определенное отношение к Богу, к самим себе, к реальности бытия, чтобы это отношение или чтобы они, их жизнь могла быть гармоничной, могла быть радостной, могла выразить Божию славу, Божий дизайн. Так должно было быть. Но люди, как известно, согрешили. И поэтому вся жизнь на земле полна боли, тления, самых разных скорбей, самых разных сложностей и вызовов. И это то, с чем мы имеем дело сегодня. Вот Иисус Христос приходит, Он приходит уже на пораженную грехом землю, но Он живет как настоящий человек. И каждый раз, когда мы читаем об Иисусе Христе, когда мы познаем Иисуса Христа и Его настоящую человечность, это представляет нам возможность наполняться им. В этом смысл христианства. Помните, Иисус Христос сам говорил в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 стих, посмотрите, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И дальше говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. То есть благословение христианской жизни напрямую связано с нашей способностью, с нашим прогрессом, того, что мы учимся у Иисуса Христа. Мы наполняемся им. А как мы учимся у Иисуса Христа? Это возможно только тогда, когда мы познаем Христа. Апостол Павел в послании к Галатам, 4 глава, 19 стих, пишет, к своим духовным детям и говорит следующее, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Христианская жизнь – это когда мы смотрим на Христа, и мы отображаем Его в нашей жизни. В этом смысл. Вот мы очень много, я знаю, что все христиане не приходят к Богу и не молятся, и не просят о Божьем благословении. Господи, благослови, Господи, помоги, Господи, дай. Но самое большое благословение или весь врата благословений Божьих, они через наше познание Иисуса Христа, уподобление Ему. Вот через это Господь наполнит вашу жизнь, ваше сердце и сделает вас свободными и наполнит плодом Духа и всем тем, что, в чем так нуждается наша душа. И вот для того, чтобы мы могли познавать Иисуса Христа, нам нужно и смотреть на Него. Конечно же, самая большая или самая яркая информация об Иисусе Христе содержится в Евангелиях. Вот сегодня Андрей Владимирович читал из Евангелия от Луки, где описан определенный период жизни Иисуса Христа. И дальше мы читаем, четыре евангелиста описывают разные этапы, как Иисус жил, как Он подходил, как Он проповедовал, как Он страдал, как Он умер, как Он воскрес. Кроме того, есть послание, которое описывает нам точку зрения апостолов. Они вспоминают об Иисусе Христе, и они вспоминают, как Он повлиял на их жизнь, каким образом Он устроил жизнь, как Он повелел, чтобы какой жизнь должна была быть. Но кроме посланий и Евангелия Нового Завета, об Иисусе Христе очень много сказано и в Ветхом Завете. Когда-то сам Христос говорил, Иоанна 5:39, Он говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Вот когда Он говорит «Писание», Он говорит о Ветхом Завете, Нового Завета тогда еще не было. То есть Ветхий Завет, Писание Ветхого Завета свидетельствует об Иисусе Христе. Песни Божьего раба, которые содержатся в книге пророка Исаия, это наиболее яркая часть Ветхого Завета, которая говорит нам о Христе. Более чем за 700 лет до рождения Иисуса Христа Бог через пророка описывал в деталях того, кто будет послан с небес. И Он описывает это так, что мы можем увидеть Его природу, мы можем понять Его характер, Его образ жизни, мы можем понять суть Его личности для того, чтобы мы могли наполняться им, для того, чтобы мы, познавая Его, подчиняли Ему свое сердце и свою жизнь. Как я уже сказал, сегодня мы остановимся на третьей песне Божьего раба. Она содержится в 50 главе книги пророка Исаия. Помните, что эти слова, которые написаны здесь, обращены в будущее. Первые три стиха – это слово Иеговы, обращенное к Иудее, то есть к вот этой южной части Израиля, которая будет находиться, с точки зрения Исаии, она еще будет находиться в плену, они еще не в плену. И вот тогда, когда они будут находиться в плену вавилонском, Бог, обращаясь к ним, говорит следующее. «Так говорит Господь, где разводное письмо матери вашей, с которым я отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши и за преступления ваши, отпущена мать ваша». Разводное письмо было официальным документом, которое составляли тогда при разводе. Развод в определенных ситуациях был разрешен, то есть по определенным причинам. В разводном письме указывались эти причины. Вот здесь Бог, обращаясь к Израилю, говорит: где ваше разводное письмо? Причина, почему Он говорит это, если вы помните Ветхий Завет, не знаю, насколько вы помните такие тонкости, но в книге Иеремии, в 3 главе, в 8 стихе, Бог обращается к Северному царству, которое уже было в плену. И Он говорит о том, что у них там было разводное письмо, то есть Бог официально признал их прелюбодеями, которые из-за этого прелюбодейства Он говорит: вы теперь не мой народ, вы теперь не можете быть моим народом, вы не можете быть моей женой, моей невестой, как это было представлено тогда. Так вот, в отношении Иудеи, Иуды, не было таких слов сказано. И поэтому Он обращается к потомкам, Он говорит о матери, потому что Он говорит о потомках, которые будут жить после. И Он говорит: у вас есть надежда. И дальше Он продолжает: или кому из моих взаимодавцев я продал вас? То есть у меня нет ничего, чтобы я должен кому-то был заплатить для того, чтобы вас получить назад. Нет экономических или материальных причин, почему я не могу вас вернуть. Во 2 стихе говорит: почему же, когда я приходил, никого не было, и когда я звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять, или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню, рыбы в них гниют от недостатка воды, умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретище делаю покровом их. То есть Бог говорит, продолжает говорить то же самое: посмотрите внимательно, я обладаю силой, способной вас спасти. Доверьтесь мне. Доверяйте своему Господу, своему Мессии. И вот после этого вступления пророк Исаия приводит слова самого Мессии. Первые три стиха – это слова Иеговы к народу израильскому, вернее, к южной его части, к Иудее. Четвертый и пятый стихи, в общем, до девятого стиха, но мы сегодня остановимся только на первых, четвертый и пятый стихи, это слова самого Мессии. И здесь мы читаем следующее. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающую. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Вот эта первая часть этой песни, она помогает нам увидеть человечность Мессии, увидеть то, что значит Мессия, Божий Сын, стал Божьим рабом и стал настоящим человеком. Как мы уже говорили, став человеком, Божий Сын поставил себя в положение обычных людей. И именно поэтому Он был способен совершить наше спасение. Начинается эта песня с подчеркнутого выражения покорности Мессии Богу. И эти слова обладают просто колоссальной значимостью. Давайте посмотрим внимательно на эту первую часть. «Покорность Богу стала основой земной жизни Сына». Он начинает с этих простых, может быть, нам незаметных, или мы не обращаем на них большого внимания слов, но очень важные слова. «Господь Бог дал мне язык мудрых». И потом пятый стих. «Господь Бог открыл мне ухо». Дело в том, что слова «Господь Бог» – это два разных имени Бога. Адонай, Яхве. Слово «Яхве». Давайте начнем со слова «Яхве». Его переводят как «Иегова», означает «сущий». То есть «я есть тот, кто есть». «I am who I am» по-английски. Это особое имя Бога, говорящее о Его природе. Слово «Яхве» подчеркивает Его безначальность. Слово «Яхве» говорит о том, что есть только два вида существ вообще во Вселенной. Есть Творец – и все остальное – ангелы, люди, животные, звезды, космос, планеты – все остальное – это творение. Слово «Яхве» подчеркивает, что это тот, у которого нет начала, он безначальный. Тот, для существования которого не нужна причина, для всего остального нужна причина. Это тот, кто имеет бытие в самом себе. Вот в чем смысл «I am», «who I am», слово Яхве, оно построено на глаголе «быть». «I am who I am». «Я есть сущий», «я самосуществующий». Слово «Адонай», если слово «Яхве», оно отражает природу Бога, слово «Адонай» отражает отношение к Богу. Слово «Адонай», оно переводится здесь как «Господь», это признание Его власти, это признание Его права управлять Вселенной. Конечно, Творец, естественно, является господином Вселенной. Он управляет тем, что происходит в мире. Он не только определил законы, по которым развивается все существующее, но Он и руководит этим развитием. Он активно вовлечен в происходящее, и однажды все живущие дадут Ему отчет. И вот эта фраза, посмотрите еще раз, «Господь Бог» или «Адонай Яхве», эта фраза вполне естественна, она обязательна для каждого человека. То есть здравый человек, понимающий реальность, именно так и должен относиться к Богу. Он должен признавать, что Он Яхве, то есть абсолютно сущий, то, что Он Господь. И когда мы, люди, обращаемся к Богу, мы именно так Его и должны видеть. Мы должны видеть Его Яхве Адонай. Или Адонай Яхве. Мы должны понимать, что Он Владыка всего, Он самосуществующий, и Он Господин моей жизни. Уникальность того, что здесь мы видим, это то, что эти слова говорит Божий Сын, ставший человеком. Для Него Бог Отец, который является равной частью Божественной Троицы. В данной точке, когда Он приходит на землю, Он признает его, он как настоящий человек смотрит теперь на Бога, который над всем. И он говорит: «Адонай, Яхве». Это сверхважные вещи, которые нужно понимать. И Иисус Христос показывает нам шаг за шагом настоящую человечность. Он показывает, в чем смысл, в чем красота, в чем богатство, в чем слава того, чтобы быть человеком. И она начинается с признания статуса Бога, с признания того, кто такой Бог и какую роль Он должен играть в нашей жизни. То есть Яхве стал Господом для Сына Божьего. Бог-Сын, вторая личность Божества, став человеком, стал слугой или рабом Иеговы. Это было добровольное и полное подчинение. Иисус говорил об этом много раз. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 6 глава, 38 стих. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». То есть Иисус подчеркивает, вот в чем выражается настоящая человечность. Вот что значит быть настоящим человеком. Он оставляет свои божественные возможности на небесах. Он ограничивает эти возможности. Он добровольно отказывается от того, чтобы использовать их. Он становится обычным, настоящим человеком. И человечность начинается с признания абсолютного статуса Бога, с покорности Богу. Покорность Богу стала основой земной жизни Сына. Послание филиппийцам об этом говорит апостол Павел, позже оценивая, осмысливая то, что Бог сделал через Иисуса Христа. Он пишет: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной». Друзья, вот об этом написано не для того, чтобы подчеркнуть особое геройство Иисуса Христа, об этом написано для того, чтобы показать, вот это и значит настоящий человек. Вот это настоящая жизнь. Иисус пришел в наш, пораженный грехом, болью, страданиями, несправедливостью, тлением, всякими разными проблемами мир. Он пришел в этот мир для того, чтобы показать нам, вот что значит настоящий человек. Теперь, дорогие мои, когда мы говорим о христианстве, христианство – это не что иное, как соединение с Иисусом Христом верой. И если вы стали христианином, ты стала христианкой, это значит, что ты соединилась вот с этим. Христос в другое место не ведет. У Христа другого отношения нет. Христос ставит себя в положение, смирил себя. Вы послушны даже до смерти и смерти крестной. Мы знаем, что Иисус сознательно, добровольно поставил себя в полное послушание Богу. Это очень интересный аспект, посмотрите. Божий Сын, Он этими словами, «Господь Бог мой», Он ассоциирует Себя с творением. Он Творец, Он это все сотворил. Но в данной точке Он между вот этим разделом, вот этот барьер между Богом, сотворившим все, и всем творением, Он спускается, и Он становится на сторону творения. И Он теперь говорит со стороны творения. И Он смотрит на Бога Творца, и Он говорит: «Господь Бог мой! Господь Бог мой!» Он признает, что Бог определил, где и как Сын должен был родиться. В каком месте, в каких условиях, от каких родителей. Он признает, что Бог ведет его во всех ситуациях жизни. Иисус понимал, что все, абсолютно все, что с ним происходило, было определено его небесным Отцом. Вот как, например, описано его искушение в пустыне. Это очень тяжелый этап в жизни Иисуса Христа, болезненный этап, в котором Христу было очень и очень сложно. Но посмотрите, Матфея 4 глава 1 стих написано: «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола». Божий Дух, который пребывает на Иисусе Христе, Он ведет его в эту полосу ужасных страданий. Это было не только физически challenging, трудное время, но это было время огромного духовного давления. Это Бог ведет его туда. И вот в чем смысл: Господь Бог мой, Адонай Яхве, сущий, который мой Господин, тот, который в действительности имеет право на все, я признаю его господство. Или еще один пример. Помните разговоры Иисуса Христа с Пилатом? И Иисус подчеркивает, что власть, которую имеет этот римский прокуратор, она определена ему свыше. Иисус ясно очень это понимает. И вот это то, что и делает человека настоящим, делает человека сильным. Человека Иисуса Христа. И то, что может сделать каждого из нас сильным. Посмотрите, 19 глава Иоанна, 10 стих. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Он ясно понимает, что это по воле сущего владыки, господина, Господа Бога, он стоит сейчас перед Пилатом. Он ясно понимает, кто управляет всем, и он ясно осознает, что он его господин. В этом смысл воплощения. Глубокое осознание природы Отца и его роли абсолютного господина, владыки его земной жизни, лежало в основании личности воплощенного Сына Божьего, Бога-человека Иисуса Христа. В этом заключалась одна из ключевых целей или один из ключевых аспектов воплощения. Мы можем сказать так, что ключевой аспект воплощения Сына Божьего – был в его полном добровольном послушании Отцу, потому что в этом суть истинной человечности. Я еще раз повторю это, друзья мои дорогие. Иисус продемонстрировал, что значит быть настоящим человеком. И суть истинной человечности, она выражается в добровольном и полном послушании Отцу. И Сын Божий проявил это. Иисус хотел, чтобы окружавшие люди это ясно понимали. Он отмечал это. И не просто он говорил: посмотрите, как я живу, посмотрите, что вот это правильно. А он говорил ученикам: и вам так нужно жить. Послушайте, очень интересный вариант, как Иисус говорит об этом. Иоанна 15 глава 10 стих. «Если заповеди мои соблюдете, то пребудете в любви моей. Как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Это сказал я вам, чтобы радость моя, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». То есть, заметьте, он видит все, что допускает Отец в его жизни, выражением его любви. Поэтому он говорит: я прибыл в любви Отца. Почему? Потому что я везде, во всех обстоятельствах исполнял то, что он мне говорил. Он меня ведет в эти обстоятельства, и я понимаю, что это его любовь, я пребываю в ней, я исполняю то, что он хочет, я живу в соответствии с его волей. Он обращается теперь к ученикам и говорит: и вот точно так вы к моей воле относитесь. И посмотрите, что будет в результате. В результате радость моя будет в вас. В результате счастье обретете, радость ваша будет совершенна. Это, конечно, совершенно иной подход к радости, совершенно иной подход к счастью. Но мы можем сказать, что жизнь послушания Богу – это жизнь пребывания в Его любви, ведущая к полноценной радости. Это то, о чем Иисус говорит. Итак, это первое выражение истинной человечности Иисуса Христа – содержится в этих словах: «Господь Бог дал мне язык мудрых, Господь Бог открыл мне ухо». Но это только начало. Мессия, раб Иеговы, в своей песне говорит еще о двух важных фактах. Мы говорили об основании жизни Сына. Кроме того, мы можем увидеть характер этой жизни, и мы можем посмотреть на то, как она практически выражалась. Так вот, характер жизни Сына имел практическое выражение в его готовности учиться. Это вообще очень интересная вещь, очень интересное явление. «Господь Бог дал мне язык мудрых». В русской синодальной Библии написано, я добавил там, посмотрите, учеников. Почему я это сделал? Потому что, посмотрите, конец 4 стиха, чтобы я слушал подобно учащимся. Вот слово «мудрых» и «учащимся» – это то же самое слово. И переводчики иногда его переводят по-разному. Вот здесь, посмотрите, я специально поставил, обычно мы ESV пользуем, может быть, со временем перейдем на LSB. LSB – это Legacy Standard Bible. Я здесь привел перевод Legacy Standard Bible, потому что здесь и несколько других переводов правильно используют, точнее используют. Посмотрите, Lord Yahweh has given me the tongue of disciples. Слово, которое переведено как disciple, ученик, иногда можно перевести как ученый, как тот, кто уже научил, или мудрый в русском варианте здесь. Но в контексте, который мы видим здесь, ясно, что речь идет о способности, о готовности Мессии к тому, чтобы учиться. Это само по себе феноменальное явление. Вот посмотрите, Бог сделал так, что Мессия приходит на землю. Приходит настоящим человеком. И ему нужно всему научиться. Он ничего не умеет. Бог, который сотворил весь этот мир. Бог, который сотворил всех этих людей. Ему нужно учиться ходить. Равновесие держать, баланс. Ему нужно учиться разговаривать. Ему нужно учить азбуку. Читать, писать. Он учится. Бог ставит своего сына в положение смирения. Он ставит его сына. Вот почему написано, что сын, идя на землю, он не почитал хищением быть равным Богу. Он сознательно отказывается от того, чтобы у него... Он мог бы родиться вундеркиндом. Сегодня есть детишки, которые еще ходить не умеют, уже читают. Ну, нет, это он естественно, зачем здесь акселераты? Нет, здесь это естественно, простая жизнь, в которой он учится. И он учится не только читать и писать. Воплощенный Божий Сын поместил себя в реалии человеческого развития для того, чтобы показать нам, что это реальность жизни настоящего человека. Сегодня Андрей Владимирович уже прочитал историю, как подросток Иисус был вместе со своими родителями в храме. И все обычно обращают внимание на одну фразу, там, что его ответом дивились учителя. Это так в действительности. Но там есть несколько других важных фраз. Посмотрите, что он там делал. Луки 2 глава 46 стих, когда они возвращаются и ищут своего сына. Вот, кстати, это еще один очень важный элемент. Вы, наверное, заметили, что Мария и Иосиф как бы живут, не особо осознавая, что это Божий сын рядом с ним. Они забыли его там. Они потом пришли, когда Христос им говорит, я же должен быть в доме отца, они не поняли. Знаете, почему это произошло? Знаете, почему его братья не уверовали до воскресения, пока он не воскрес? Потому что он рос как абсолютно нормальный человек. Естественный человек. Естественный ребенок, естественно развивается, естественно учится. Все эти рассказики, которые делают о том, что там он голубей там воскрешал, что он там цветочки, розы у него были. Все это басни. Это просто хорошие выдумки, которые люди делают. Иисус Христос рос, как обычный человек, так, что родители, помнившие о непорочном зачатии, помнившие о том, что ангелы приходили. Вы же понимаете, как проходит время, и все забывается. Оно перестает быть таким ярким. Слушайте, что здесь написано, 46 стих. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, и посмотрели, что он делает, слушающего их и спрашивающего их». У нас здесь, конечно, не Иисусы Христы, но ему 10 лет, он уже всех учит. Но он не слушает и не спрашивает. В этом проблема грешна. Ну ладно, 10, понятно, а 30? а 50. Мы рождаемся с этой внутренней претензией на то, что я все знаю. И Иисус, Божий Сын, приходит в храм. Какой это храм? Ну, это же те же самые религиозные лидеры. Это же не какие-то вот через 18 лет абсолютно новые пришли, которые его распяли. И это те же лидеры, которые знали закон. И он учится у них. И смысл этого заключается в смиренном подходе Божьего Сына. Он показывает, вот что значит быть настоящим человеком. 52 стих этой же главы. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человека». Преуспевал, посмотрите, increased, возрастал in wisdom. Increase – это означает, вот сегодня у тебя меньше, а завтра чуть больше, а послезавтра еще больше. Бог мог бы наполнить своего Сына сверхъестественным каналом, который бы обеспечил его всей информацией, которая ему нужна была. Но он не сделал этого. Он поставил его в положение, в котором он признает то, что, конечно же, он учился у Бога. Мы знаем, он очень много. Каждый раз, когда он уходил вечером молиться, он уходил для встречи с Богом. Но он учился и тому, чего Бог его учил через людей. Очень много и очень долго. Посмотрите, вот это смирение, оно имеет свое практическое выражение. Еще раз на 4 стих. «Каждое утро он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся». Он говорит о том, что это не просто один какой-то процесс, он учится каждый день. Начинается день, и он понимает, я не все знаю. Он понимает, мне нужно получить от Бога информацию. Мне нужна эта истина, которая формирует правильный взгляд, которая наполняет собой мой внутренний мир, делает мою систему координат. И посмотрите, 5 стих, «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». То есть Бог побуждает Иисуса к тому, чтобы он учился. Он, смиряясь, в послушании Отцу учится. Обратите внимание, как это происходит на протяжении всей жизни Иисуса Христа. Но кроме смирения, учение – это всегда огромный труд. Мы видим, что Сын учится, смиряясь перед Отцом, но учение всегда требует внимания и настойчивости. Поэтому Мессия, раб Иеговы, говорит, «Я не отступил назад». Не отступил назад, когда нужно было сосредоточенно постигать волю Божию, познавать Божию жизнь, проявляемую через Него, познавая Божий закон, познавая путь угождения Богу в условиях человеческой плоти, в условиях жизни на пораженной грехом земле. Послание к евреям об этом очень, очень глубоко сказано. 5 глава Евреям, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Опять-таки, это старый перевод слова «навык». Посмотрите вот здесь. «Although he was a son, he learned obedience». Он научился послушанию. Сын, конечно же, всегда был послушен отцу. Он был послушен отцу из вечности, он был послушен отцу каждое мгновение своей жизни. Но одно дело, когда он был послушен на небесах, другое дело, когда он стал человеком, настоящим человеком, когда он живет во плоти. И поэтому ему нужно было на практике проявить это послушание, послушание в пустыне, когда он голодный. Послушание в Гефсимании, когда он ожидает, что с ним произойдет. Послушание на протяжении многих дней жизни, когда его атакуют, его критикуют, на него клевещут, вокруг него плетут сети. Во всех этих практических ситуациях Иисус страданиями учится послушанию. Это все через страдания, это все через боль, это все через трудности. Вот почему здесь сказано, что Иисус учился послушанию. Ему нужно было пройти путем, которым он никогда ранее не ходил. И Иисус готов был идти этим путем. Он не воспротивился. Он не обратился назад, когда его не принимали, когда на него клеветали, когда его игнорировали, когда против него плели сети, когда он не досыпал, когда терпел голод, когда больно было, когда предавали ближайшие друзья, когда от него отвернулись все. Он не отвратился, он не повернул назад, когда его арестовали, когда его судили на так называемом суде в доме Каиафа, когда он шел на Голгофу, когда его прибивали ко Христу, когда он в мучениях умирал, слыша насмешки толпы: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Он не воспротивился, и он не повернул назад. Он шел этим путем. Друзья мои, если вы стали христианином или христианкой, вы соединились со Христом. Христианство – это наполнение Христом, с которым ты соединился верой однажды. А Христос – это вот что. Христос – это тот, кто учится следовать воле своего Отца. Это значит учиться знанию и пониманию Божьего Слова. Это значит учиться пониманию жизни в свете Божьего Слова. Это значит учиться послушанию Божьему Слову, которое открывается в Писании. Это значит учиться принимать волю Божию, которая допускает Бог в нашей жизни. У каждого из нас свои какие-то неудобные ситуации, своя боль, свои переживания, свои страдания. Это значит учиться быть соучастником в Божьем деле, которое Он открывает для нас. Так поступал Христос, так поступают те, кто соединен со Христом. Писание говорит об этом много, о готовности учиться, о важности учиться. Посмотрите, Иакова 1:19. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медленно слова, медленно гнев». 2 Тимофею, 3 глава, известное место, говорит о том, что Слово Божие оставлено нам для научения. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть речь идет о том, что Писание, оно богатейшую информацию дает нам. Вопрос только в том, что для того, чтобы эта информация принесла пользу в нашей жизни, нам нужно быть в состоянии учащегося, в состоянии того, кто внимательно слушает, воспринимает и просит Господа о том, чтобы это слово, оно произвело перемену в моей жизни. Титу 1 глава, 2 глава говорится о Евангелии, спасающей благодати. Посмотрите, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас. Это то, чем занимается Господь в нашей жизни. И Иисус Христос показал пример этой жизни. Он, как настоящий человек, прожил жизнь полного доверия Отцу и готовности учиться у Него. То есть, возрастая в познании Христа и наполнении им, вы обязательно будете учиться. Вы будете учиться пониманию Его природы, пониманию воли Божией. Вы будете учиться Его чувствам, Его желаниям, учиться Его отношению к тому, что происходит вокруг, учиться послушанию Его Слову, Его воле, Его определениям. Итак, мы коснулись двух аспектов человечности Мессии. Первое – Его удивительная покорность Богу, как основа Его жизни. Второе – это готовность учиться, как характер жизни Сына. Он жил таким образом, что он постоянно смотрел на своего отца, учась у него. Есть третий элемент здесь – это для чего он учился, это практика его жизни. И он учился для того, чтобы созидать других своим словом. Учиться можно для разных целей. К большому сожалению, возрастание в объеме знаний или прогресс в образовании – далеко не всегда приводят к росту личности. Чаще всего, или очень часто, это приводит к росту самоуверенности, к росту высокого мнения о себе. Поэтому мы имеем дело с миром, который сегодня достиг такого уровня познания, который немыслим был никогда ни для каких людей в истории человечества. Просто такой глобальная революция знаний сегодня. И это не просто революция фактов, что люди знают, а способность обрабатывать эти факты благодаря компьютерным технологиям, искусственному интеллекту и разным-разным другим То есть сегодня люди все эти факты могут мгновенно обрабатывать, находить ответы, использовать эту информацию. Проблема только заключается в том, что жизнь человечества не улучшилась. Ну как, улучшилась с точки зрения комфорта. У нас есть техника, у нас есть удобства, которых не было еще 50 лет тому назад. Люди не могли даже подумать об этом. Но состояние души усложнилось. Количество внутренней боли, депрессии, скандалов, склок, неспособности правильно подходить к жизни увеличилось, многократно увеличилось. Это говорит о том, что наполняя знанием грешное человечество, оно использует знания как инструменты, дополнительные инструменты для достижения двух коренных целей грешного человека. Две коренных цели грешного человека – это самоутверждение, первое, и самоудовлетворение. И когда человек живет для самоутверждения и самоудовлетворения, он постоянно входит в конфликт со всем, что его окружает. В этом проклятие грешного человечества. Так вот, раб Господень с самого начала демонстрирует иной подход. Он не говорит, что Господь дал мне язык мудрый, чтобы я мог заявить всем, какой я умный. Посмотрите, Господь Бог дал мне язык мудрый, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Это цель его возрастания, это цель его учебы в том, чтобы подкреплять тех, кто... Он пришел на землю, понимая, что люди изнемогают. Люди страдают от греха. Все страдают. Те, кто хорошо живут материально, и те, кто бедствует. Те, кто где-то, может быть, на эпогее своего развития, и те, кто в старости уже дряхлые. Все абсолютно находятся в этом состоянии, поэтому он приходит для того, чтобы послужить этим людям. Матфея 20:28, известное место. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и чтобы отдать душу свою. Это то, чем был наполнен Иисус во время своей земной жизни. Он понимал, что Господь, пробуждая Его каждое утро, дает Ему возможность слушать волю Божию, наполняться волей Божией, чтобы Словом Божьим, благодатью Божией подкреплять других. Вот в чем смысл этих слов. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих. В этом заключалась сила мщи. Да, он творил чудеса, и люди ожидали от него чудес. Но помните известный разговор в 6 главе Евангелия от Иоанна, после того, как он накормил 5000 человек, и когда люди на следующий день пришли и нашли его, и он говорит: вы ищете вот этой пищи земной, нет, вам нужно искать пищи духовной, вам нужно слово. Он ради этого пришел. Чудеса, исцеления – это были побочные вещи, которые он делал только для того, чтобы подтвердить авторитетность того, что он говорил. А главное, для чего он пришел, чтобы говорить, чтобы словом подкрепить изнемогающего. Как вы думаете, почему это? Вот сегодняшний мир, сегодняшнее человечество не понимает это. Сегодняшние люди, они думают, и многие христиане, к сожалению, они думают, ну вот, если мы в действительности любим этих людей вокруг, нам нужно решить, ну, проблему социального неравенства хотя бы, начать с этого. Социалистическую революцию сделать. Или же накормить голодных. Или же решить проблему болезней. И так далее. Так вот, Иисус мог все это сделать. Он мог сказать болезни, она отступала. Он мог помолиться, и хлеба стало очень много, достаточно, и рыбы для всех. Он мог это все сделать. Но он приходит для того, чтобы словом поддержать изнемогающего. Причина для этого очень простая. Главное, что происходит в человеке, это то, что происходит в его душе. А наша душа подвластна только слову. Подвластна тому, что говорит Бог. И поэтому Иисус говорит: я самое большое пришел дать этим людям. Я пришел дать исцеление души. И это исцеление происходит тогда, когда я говорю им Божье Слово. Он говорит с любовью. Он говорит в самых разных форматах. Почитайте истории жизни Иисуса Христа у евангелистов, вы можете увидеть самые разные ситуации, в которых говорит Иисус. Он говорит публично для тысяч людей, он говорит отдельно с Никодимом, он говорит отдельно Петр, Иоанн и Иаков, он говорит 12, он говорит 70, он говорит в доме Симона, Симона фарисея, он говорит отдельно с людьми, которые приходят прокаженные к нему за исцелением и так далее. И везде, во всей ситуации, он говорит для того, чтобы слово принесло жизнь. В конце своей жизни Иисус подводит итог своей молитве Отцу об учениках, и он говорит следующее, 17 глава Евангелия от Иоанна, 6 стих. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя, есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Заметьте, он не отчитывается отцу, и он не говорит, посмотри, пожалуйста, у Петра намного лучше отношения с тещей сейчас. Да вот посмотри, 3 года назад были такие, а сейчас вот такие. А Иоанн, а Матфей, он уже не мытарь. Он раньше, Матфей, он был мытарем, а теперь он уже не мытарь. Посмотри, какой прогресс христианства. Вот. Не, он об одном говорит. Он обращает внимание на одну вещь. Посмотрите, слова, которые Ты мне дал, я им передал. Они их приняли и разумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Все, я могу уходить на небеса. That's it. То есть ученики Иисуса Христа получили жизнь, вечную жизнь, Божию жизнь, потому что они приняли Божье Слово, которое им передал Иисус. Это был непростой процесс. Вот посмотрите, когда Он говорит, они приняли. А помните, как долго, как много Он им говорил? Снова и снова, и это сам Божий Сын со своими огромными способностями. И Он снова и снова, поэтому, когда вы говорите вашим деткам, вы не смущайтесь, что они не сразу слышат. Снова и снова терпеливо, или любым людям, с кем вы имеете дело. Это не то, что произойдет сразу. Но у нас нет других вариантов, как просто, любя людей, говорить им Божье Слово. Познавая Божье Слово лично, наполняясь Божьим Словом. Или Иисус целенаправленно поддерживал своих учеников. Мы уже говорили, что Он говорит к ним наедине, Он говорит к ним в присутствии народа, Он говорит к некоторым из них, Он их обличает, Он их ободряет. Он объясняет происходящие события, Он говорит о будущем, Он рассказывает об Отце, Он говорит о спасении, Он говорит к народу, рассматривая в свете Божьего Слова события, происходившие вокруг. Он говорит с отдельными представителями народа, но Он всегда направляет внимание к Богу и к истине. В этом смысл. Это то, к чему призывает Писание. Посмотрите, Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно. И дальше для чего? Со всякой премудростью научайте и вразумляйте друг друга словословием, духовными песнями, благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Учитесь у Иисуса Христа. Наполняйтесь Его Словом, чтобы делиться этим Словом с другими. В другом месте, Ефесянам 4:29, апостол Павел повелевает, чтобы абсолютно все, что мы говорили, производило назидание в вере. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Это и есть уподобление Христу, это наполнение им, послушание ему, ведущее к жизни совершенной любви и совершенной радости. Я хочу еще раз вернуться к этому тексту из Евангелия Иоанна 15:10. Посмотрите еще раз, как Иисус, обращаясь к ученикам, Он говорит, я хочу, чтобы ваша радость была совершенной. И в чем это совершенство? Если заповеди мои соблюдете, вы пребудете в моей любви. Вот точно так, как и я, соблюдая заповеди Отца, потому что я понимаю, что Он меня любит. Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас была, и радость ваша будет совершенна. Так, мы будем молиться сейчас, и я хотел бы вернуться еще раз к тексту, с которого мы начали. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающих. Подумайте о людях, которые вокруг вас, которые нуждаются в подкреплении. Все нуждаются. Абсолютно все. И те, которые чувствуют себя хорошо, и те, которые сегодня находятся в каком-то переживании. И те люди, с кем легко нам ладить, и те, с кем трудно построить отношения. Абсолютно все эти люди нуждаются, точно так, как вокруг Христа все эти были люди. Не все в равной степени воспринимают, но Господь Бог дал нам язык учащегося для того, чтобы я мог словом подкреплять тех, кто вокруг меня. И каждое утро Он пробуждает меня. Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. В этом истинная природа воплощенного Сына, рождение которого мы празднуем в эти дни. Входя в сезон Рождества, давайте помнить об истинном значении воплощения. Мы сейчас склонимся и проведем пару минут в молитвенном размышлении. И вот, размышляя о воплощении Иисуса Христа, подумайте, пожалуйста, о следующем. Подумайте о том, что истинная человечность, она основана на полной покорности Богу как Господу. Подумайте о том, что настоящий человек учится пониманию воли Божией, послушанию ей в смирении, понимая свою нужду. И подумайте о том, что настоящий человек учится, чтобы, наполняя Словом Божьим, поддерживать других, делясь с ними этим словом. Склоним колени для молитвы.